Бён Чхольхан. Топология насилия. Критика общества позитивности позднего модерна. Перевод с немецкого Мухамеджанова. Часть первая. Макрофизика насилия. Глава первая. Топология насилия. Греки называли пытку от греческого слова «необходимый» или «неизбежный». Пытку воспринимают и принимают как судьбу или природный закон. Здесь перед нами общество, санкционирующее физическое насилие как целесообразное действие. Это общество крови, которое следует отличать от современного общества, как общество души. Конфликты в нем разрешаются непосредственным применением насилия, то есть молниеносным ударом. Вместе с тем, внешнее насилие облегчает душу, поскольку оно экстернализирует страдания. Душа не хоронит себя в мучительном разговоре с самой собой. Современное насилие выступает в психизированной, психологизированной, интернализированной форме. Оно обретает интрапсихические формы. Разрушительные энергии перестают получать непосредственную аффективную разрядку. Теперь они психически перерабатываются. Греческая мифология перенасыщена кровью и расчлененными телами. Для богов насилие является вполне самопонятным, естественным средством достижения целей и проведения своей воли. Вот как бог северных ветров Борей оправдывает свое насилие. «Бог был долго лишен любезной ему Арифии, просьбам пока предпочесть не желал применения силы. Но как ни в чем не успел, надеясь на мягкость, в ужасный гнев пришел, что и так чрезмерно свойственен Борею. И по делам он сказал: «Для чего отложил я оружие, ярость и силы свои, и гнев и лихие угрозы? К просьбам прибег для чего, когда не пристали мне просьбы? Сила подстать мне». Кроме того, античная Греция была культурой возбуждения. Сильные аффекты, которые ей свойственны, принимают насильственные формы. Вепрь, убивающий прекрасного юношу Адони со своими клыками, воплощает насилие, внутренне присущее культуре возбуждения и аффекта. После смерти Адониса вепрь по преданию рассказывает: своими любвеобильными зубами он хотел вовсе не поранить, а всего лишь поцеловать. Именно из-за этого парадокса погибнет культура аффекта и влечения. На досовременной стадии насилие присутствует повсюду. Оно повседневно, оно на виду. Имеется в виду период с конца античности и примерно до конца XVIII века. Оно является важной составной частью общественного праксиса и коммуникации. Поэтому его не просто практикуют, но и выставляют на показ. Власть господина проявляется в смертоносных актах насилия, в кровопролитии. Театр жестокости, который разыгрывает свои представления на открытых площадях, который инсценирует собственную силу и господство. Насилие и его театральная инсценировка являются здесь существенным признаком отправления власти и господства. «Мунера» означает у древних римлян обязательство перед народом. «Мунус» — это еще и подарок, который ожидают от того, кто занимает должность. Одним из таких подарков «Мунера» был «Мунус гладиаториум» — гладиаторское состязание. Собственно, состязание гладиаторов образует лишь часть «Мунус гладиаториум». Гораздо более жестокими, чем гладиаторские бои, были предшествовавшие им полуденные казни. Наряду с «Димнацио ад гладиум» — смерть от меча, и «Димнацио ад фламас» — смерть от огня, применялась и казнь «Домнацио ад бестиас» с участием животных. Преступника живьем бросали на съедение голодным диким животным. «Мунус гладиаториум» не является массовым развлечением в чистом виде, таким, которое призвано удовлетворять агрессивное влечение массы. Важнее присущее ему политическое значение. В театре жестокости власть суверена разыгрывает себя как власть меча. Поэтому «Мунус гладиаториум» является важной составной частью культа кесаря. Помпезная инсценировка смертоносного насилия обнаруживает власть и господство господина. Господство использует символику крови. Грубое насилие функционирует как отличительный знак власти. Тут насилие не прячется. Оно на виду и манифестировано. Ему чужд всякий стыд. Оно здесь не является ни немым, ни голым. Оно красноречиво и многозначительно. как в архаический период, так и в античности, инсценировка насилия является неотъемлемой, даже центральной частью общественной коммуникации. В модерне грубое насилие не только на политической сцене, но и практически на всех остальных социальных уровнях постепенно лишается легитимации. Лишается оно и своих лобных мест. Казни отныне совершаются только в закрытых и недоступных публике местах. Убийство перестает быть зрелищем. Выражением этого топологического преобразования становится и концентрационный лагерь. Он перестает быть сценой, на которой разыгрывается насильственный акт убийства, поскольку он располагается не в центре, а на окраине города. Подмостки кровожадного насилия, по которым можно узнать общество суверенитета, уступают место бескровной газовой камере, которой не прикованы взгляды публики. Насилие избегает пышных инсценировок и стыдливо прячется. Его становится только больше, просто его перестают выставлять на всеобщее обозрение. Оно старается не привлекать внимания. Оно совершается как без языка, немое уничтожение. Ди Музельмена – это жертва уже ставшего стыдливым насилия, насилие, которое именно из-за своей стыдливости воспринимается как преступление и которое само себя отрицает. Нарго надзирателей концентрационных лагерей так называли «предельно истощенных», находившихся на пороге смерти заключенных. Утратив легитимный характер, смертоносное насилие суверенно покидает открытость публичного места. Лагерь – это не место. Этим он отличается от тюрьмы, которая все еще относится к месту. Окончание досовременного общества суверенитета как общества крови отмечен топологическим преобразованием насилия. Насилие перестает быть частью политической и общественной коммуникации. Оно отступает в субкоммуникативное, подкожное, капиллярное и внутридушевное пространство. Оно смещается из видимого, переходя в невидимое, из физического в психическое, из воинственности в медийность, из фронтального в виральное, переставая быть прямым и становясь более осторожным. Не конфронтация, а контаминация. Не открытое нападение, а незаметное заражение. Таков отныне присущий ему способ действия. Сегодня эта структурная перемена насилия постепенно становится главной его чертой. Даже терроризм не фокусирует свои деструктивные силы фронтально, а вирально рассеивает их, действуя незаметно. Даже кибервойна, война 21 века, действует вирально. Виральность полностью лишает насилия видимости и публичной открытости. Сам преступник делает себя невидимым. Цифровые вирусы, которые скорее заражают, чем нападают, практически не оставляют следов, которые могли бы однозначно указать на преступника. И тем не менее вирусное насилие есть насилие негативности. Ему по-прежнему свойственна биполярность преступника и жертвы, хорошего и плохого, или друга и врага. Психическая интернализация составляет одно из центральных топологических смещений насилия в современную эпоху. Насилие обретает форму внутридушевного конфликта. Деструктивное напряжение вынашивают внутри, вместо того, чтобы дать ему разрядиться вовне. Линия фронта отныне проходит не снаружи, а внутри «я». Таким образом, культура одолевает опасные агрессивные наклонности индивидуума за счет того, что она его ослабляет, разоружает и представляет к нему надзирателя, внутреннюю инстанцию, которая напоминает оккупационные власти в занятом городе. Фрейд считает, что такой внутрипсихической инстанцией надзора является совесть. Она оказывается местом инверсии насилия. Мы даже высказали крамольную мысль, что возникновение нашей совести объясняется тем, что агрессия направляется внутрь. Агрессия против других превращается в агрессию против самого себя. Угрызения совести становятся тем сильнее и навязчивее, чем больше человек воздерживается от агрессии в адрес других людей. Техника господства тоже пользуется интернализацией насилия. Она старается сделать так, чтобы послушный субъект усвоил господствующую инстанцию, сделав ее частью своего нутра, частью самого себя. Тем самым насилие отправляется с меньшим расточительством. Символическое насилие тоже пользуется автоматизмом привычки. Оно причисляет себя к очевидностям, к привычным моделям восприятия и поведения. Насилие поэтому также натурализуется. Без переизбытка свойственного физическому воинственному насилию, оно хлопочет, чтобы наличные отношения господства не перестали существовать. Схожим образом и дисциплинарная техника пользуется психической интернализацией принуждения. Тонкими точными вмешательствами проникает оно в нервные пути и мышечные ткани субъекта, воздействуя на них орто- и нейропедически, принуждениями и императивами. Массивное насилие декапитации или обезглавливания, играющее основную роль в обществе суверенитета, замещается насилием постепенной подкожной деформации. Продукт позднего модерна, производительный субъект, не подчиняется никому. Мы здесь, собственно, имеем дело уже не с тем субъектом, которому внутренне присуще находиться в подчиненном положении. Subject to, sujet A. Он обретает позитивность, освобождает себя ради некоторого проекта. Превращение субъекта в проект еще не ведет к исчезновению насилия. На место принуждения со стороны другого приходит самопринуждение, которое выдает себя за свободу. Это развитие тесно связано с капиталистическими производственными отношениями. Начиная с определенного уровня производства, самоэксплуатация становится существенно эффективнее, гораздо производительнее, чем эксплуатация со стороны другого, поскольку самоэксплуатация сопровождается чувством свободы. Общество производительности есть общество самоэксплуатации. Производительный субъект эксплуатирует самого себя вплоть до полного выгорания. Burnout. При этом развивается аутоагрессия, которая нередко обостряется настолько, что доводит до насилия по отношению к самому себе, до самоубийства. Проект оборачивается проектилем, которым производительный субъект целится в самого себя. Другое название для пущенного в цель снаряда. Глава вторая. Археология насилия. Неискоренимость насилия вынуждает Фрейда ввести в качестве допущения влечение к смерти, порождающие деструктивные импульсы. Они циркулируют до тех пор, пока не получат разрядки на объекте. Рене Жирар, напротив, пытается обойти такое гипостазирование насилия, объясняя последнее миметическим соперничеством. Оно возникает из-за того, что человеку свойственно желать того же, чего желает другой. Человек хочет обладать именно тем, чем хочет обладать другой человек. Поэтому мимесис присвоения порождает насильственный конфликт. Два желания, направленные на один и тот же объект, мешают друг другу. Из этого Жирар заключает, что мимесис неизбежно ведет к конфликту. Он видит в миметическом соперничестве главный источник межчеловеческого насилия. Запрет на подражательство, которое он находит во многих культурах, оказывается превентивной мерой, поскольку каждое миметическое воспроизводство влечет за собой также и насилие. Однако предложенное Жираром понятие «миметическое соперничество» не ухватывает сущности насилия. Этимологически слово «риваль» — «соперник» — отсылает к использованию потока воды — «ривус». Человек хочет воды не потому, что другие тоже хотят воды. К насильственным действиям прибегают в борьбе за те вещи, ценность которых не возникает благодаря миметическому желанию, но присущая им внутренне. Речь идет о вещах, которые удовлетворяют первичные потребности. Еще одним слабым местом миметической теории Жирара являются деньги. «Я хочу денег не потому, что другие хотят денег». Ценность им сообщает не только миметическое желание. Деньги — это особый объект, поскольку он сам есть ценность. Мимесис, разумеется, представляет собой одну из главных форм человеческого поведения. Без него невозможна никакая социализация. Однако он отсылает прежде всего к символическому, например, к речевым или поведенческим моделям, так что он не обязательно влечет за собой насильственный конфликт. Жирар и месть объясняет мимесисом. Он называет смертоносную спираль насилия по мотивам мести миметическим кризисом. На стадии кровной мести человек постоянно вынужден сталкиваться с одним и тем же действием, с убийством, которое совершается одинаковым способом и по схожим мотивам в подражании предшествующему акту убийства. И такое подражательство разрастается все дальше. Насилие как цепная реакция — это высшее проявление и совершенная форма мимесиса. Насильственная спираль убийств не объясняется тем, что люди друг другу подражают. Жирар упрекает Платона за то, что тот просмотрел подлинную причину запрета на мимезис в примитивных культурах. Платон с опаской относится к деятельности художника, потому что такая деятельность есть форма мимезиса, а не наоборот. Он разделяет с примитивными народами страх перед мимезисом, но он не отдает себе отчет в этой фобии. Он нигде не возводит конфликтное поведение к миметическому присвоению, то есть к объекту, который оба миметических соперника пытаются друг у друга вырвать, поскольку и тот, и другой воспринимают его как желанный. Жераровская критика Платона абсолютно беспредметна. Он совершенно упускает метафизическую мотивацию платоновской критики мимезиса. Мимезис у Платона потому находится под запретом, что он является простым изображением идей, то есть представляет собой нехватку бытия. Вместе с тем, миметическое поведение является предосудительным, потому что оно представляет опасность для тождества, ведь подражающее все время преобразуется, стремясь стать тем, чему оно подражает. Оно никогда не остается тождественным самому себе. По Платону такое многообразие является предосудительным, ведь благо является единообразным. Моноэйдос. Платоновский запрет на мимезис является в конечном счете запретом на преображение. Он соответствует метафизическому принуждению к тождеству. Мимесис не проясняет насильственную спираль кровной мести. В архаических практиках мести речь идет об убийстве как таковом, а не о подражании убийству. Убийство обладает внутренней ценностью. Архаическая экономика насилия управляется не миметическим, а капиталистическим принципом. Чем больше насилия совершает человек, тем больше власти у него появляется. Совершаемое над другими насилие приумножает шансы самому пережить смерть. Человек одолевает смерть тем, что убивает сам. Человек убивает, веря, что тем самым он сможет превзойти своей силой саму смерть. Эта архаическая экономия насилия сохраняется еще в период античности. Ахиллес мстит за смерть своего друга Патрокла, убивая направо и налево. Смерти предаются не только враги. После принесения над трупом клятвы отмщения они закалывают возле погребального костра Патрокла немало скота – овец, коз и свиней. Речь идет, очевидно, об убийстве как таковом. Мимесис тут не играет никакой роли. Насилие было первым религиозным опытом. Всесокрушающее насилие природы и смертоносные повадки хищников непременно должны были действовать на первобытного человека травматически, вызывали в нем ужас и восхищение, так что он персонифицировал их в богах и превознес как сверхчеловеческую истину. Первая реакция на насилие – его экстернализация. Архаической культуре неизвестно то природное насилие, чью внутреннюю природную причину человек в точности знает, а потому и не боится. А потому и внутренне присущее обществу насилие последовательно истолковывается как следствие того насилия, которое вторгается в общество извне. Болезнь и смерть являются как раз невнутрителесными событиями. Они в гораздо большей степени объясняются внешними насильственными действиями. Всякая смерть является насильственной. Не бывает ни естественной смерти, ни естественного насилия. Архаическая религия – это комплекс взаимодействия с экстернализированным и освященным насилием. Жертвоприношение является одной из самых важных форм такого воздействия. Ацтеки даже вели ритуальные войны с целью добыть пленников, которые затем использовались для жертвоприношений кровожадным богам войны. Военными кампаниями руководили жрецы, так что сама война представляла собой своего рода литургию. Как война, так и массовые убийства являются здесь религиозными ритуалами. В архаической культуре насилие представляет собой главный медиум религиозной коммуникации. Люди коммуницируют с богом насилия в медиуме насилия. При этом отношение к насилию, воспринимаемому как божественное, оказывается совершенно особым. Оно не может быть сведено к защите или предотвращению, как на том настаивает Жерар. В этих обществах беды, к которым может привести насилие, так велики, а средства против них так ненадежны, что на первый план выходит профилактика. А область профилактики – это прежде всего область религии. Религиозная профилактика может принимать насильственный характер. Из сказанного следует, что религиозное действие состоит в первую очередь в том, чтобы насилие усмирить и воспрепятствовать его высвобождению, и при том посредством насилия. Любое насилие внутри общества становится жертвой, приносимой ради примирения, и через убийство жертвы насилие отводится за пределы общества. Жертвоприношение пытается устранить раздоры, соперничество, зависть, ссоры между собратьями, восстанавливает в коллективе гармонию, усиливает социальное единство. Жертва функционирует как громоотвод. Небольшая хитрость, и насилие направляется на эрзац-объект.